воскресение Христово видевши, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному.
Мы начинаем исследование второго послания апостола Павла к Фессалоникийцам. Это послание неким образом, во-первых, понятно, что оно продолжает собой первое послание, причем совершенно продолжает, то есть буквально написано вслед за первым посланием. Очевидно, апостол Павел понял, что основное недоумение, о котором спрашивали его жители города Салони, он не раскрыл. И вот есть желание об этом написать еще, и поэтому второе послание, оно очень сжато и посвящено практически одной теме, теме конца мира, эсхатологическим явлением, то есть того, что касается последних дней мира и отчасти того, что будет за порогом того дня, когда Христос второй раз придет в мир. Вот, очевидно, такие недоумения были у жителей, у христиан города Салуни. И вот, понимая, что первое послание их не удовлетворило до конца, он посылает им второе послание, которое всецело посвящено теме такой и в наше время очень важной, животрепещущей, очень вызывающей очень много нестроений, смущений, недоумений и вопросов, как и у жителей Салуни. А раз так, то всякий, кого волнуют эти темы, может обратиться ко второму посланию апостола Павла к фессалоникийцам и поразмышлять над ним. Потому что в отличие от апокалипсиса Иоанна Богослова, это послание очень просто, очень прозрачно. Там нет таинственных образов, таких непонятных вещей, не зашифровано, так скажем, грубо, не засимволизировано до того, что вот каждый толкует, как ему кажется правильным. В послании к фессалоникийцам все очень просто, очень прозрачно, очень понятно. И поэтому каждый может прочитать это послание в случае своих недоумений. Я уверен, по благодати Святаго Духа и молитвам апостола Павла, каждый найдет в этом послании некие очень важные, утверждающие свидетельства, помогающие ему не поддаваться смущениям, нестроениям, а вот каким-то образом привязать свой ум к некоему правильному исповеданию. Вот второе послание очень полезно в этом отношении. Но начинаем первую главу этого послания и прочитаем мы ее, начиная с 6 стиха. «Ибо праведно пред Богом, оскорбляющим вас, воздать скорбью, а вам, оскорбляемым, отрадую вместе с нами в явлении Господа Иисуса с неба, с ангелами силы Его, в пламенеющем огне совершающего отмщение, не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, которые подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его, когда Он придет прославиться во святых своих и явиться дивным в день Он и во всех веровавших, так как вы поверили нашему свидетельству». Очень такой объемный отрывок, хотя вещь, явление духовное, которое в нем изложено, достаточно однозначно. Речь идет о суде. Страшно. Можно было просто сказать об этом. Но Вот так, как описывает это явление апостол Павел, достойно того, чтобы об этом подробнее, основательнее поразмышлять, пытаясь не просто пробежать описание, Павловы описание, знакомых, собственно, нам по другим книгам и какому-то собирательному образу этому явлению, называемому «Страшный суд», а почитать, в каких интонациях, какими словами описывает это явление апостол Павел. «Ибо праведно пред Богом», праведно пред Богом, пишет апостол Павел, «оскорбляющим вас воздать скорбью, а вам, оскорбляемым, отрадою вместе с нами в явлении Господа Иисуса с неба с ангелами силы Его». То есть апостол Павел буквально пишет: праведно пред Богом воздать скорбью тем, кто вас, христиан, в данном случае в Солуне, как мы помним, некое гонение воздвигнуто, те, кто вас оскорбляет. Апостол пишет, что это праведно. В наше время больше понимается выражение, и больше мы откликаемся на свидетельство о том, что Бог есть любовь. И вот интересно, нам больше нравится слышать о том, что Он – любовь. Другие слова Священного Писания о других вещах, свидетельство того же Иоанна Богослова, свидетельство апостолов, других апостолов, свидетельство самого Иисуса Христа, они просто нам на самом-то деле неприятны. Мы слышим только то, что нам хочется слышать. Мы считаем, что праведно – это только любить, что праведность – это только всеобщая любовь и всеобщее прощение. Но вот апостол Павел пишет, что праведно воздать скорбью, праведно размышлять об этом, праведно думать о том, что люди, гонящие христиан, за это могут получить воздаяние. «Мне отмщение, аз воздам», говорит Господь. То есть мы можем, конечно, нам нравится, нам это радостно слышать, что Бог есть любовь, и это замечательно. Это свидетельство Священного Писания. И в этом нет ничего плохого, и это хорошо, если мы воспринимаем это свидетельство всем сердцем. Но мы не можем отрицать, что есть другие свидетельства, и о том в том числе, что будет воздаяние грешникам, воздаяние тем, кто гонит христиан, что возможно и другое отношение к этому, несмотря на то, что Бог есть любовь. Мы можем жить, выбрать то, что нам ближе, но мы не можем отвергнуть то, что засвидетельствовано авторитетом апостольским, причем того же самого апостола, который в 13 главе своего послания к Коринфянам написал удивительные слова о любви, так мы называем это часто за глаза, гимн любви апостола Павла, о том, что такое есть любовь. Но вот он же благодатью Святаго Духа открывает новые грани бытия, и мы не можем закрыть на это глаза. Но и то же, что странно, на мой взгляд, чем больше люди говорят и принимают о том, что Бог есть любовь, но на самом-то деле любить и Его, Бога, и любить людей, люди могут все меньше и меньше. Чем больше люди кричат и говорят о том, что Бог есть любовь, нет никакого суда, нет никакого воздаяния, это немыслимо так думать. Как Бог может наказать грешников? Вопрос риторический, но удивительнее другое, что люди, которые так говорят о любви, сами-то любить способны все меньше и меньше, которые видят только вот такую грань и никаких других к любви сами оказываются не способны. На самом деле мы вырываем слова из контекста Священного Писания. Мы вырываем слова из контекста святых, которые свидетельствуют и о других гранях божественного бытия. Но если что-то умаляется в откровении, если на что-то закрывается, что-то искажается, а берется только некий принцип, одно слово, одно свидетельство, один образ, то это, как мы говорили несколько бесед назад, это есть некий сектор, вырванный из Священного Писания. И он всегда приводит к сектантскому мировоззрению, когда сужается полнота свидетельства о Христе. Бог есть любовь. Бог есть судья. Одно и то же Слово Божье свидетельствует и о том, и о другом. Бог есть огонь поедающий. Страшно пасть в руки живого Бога. Все это откровение Божье. Мы можем их понимать по-разному, можем пытаться их истолковать, мы можем попытаться их вместить в себя. Мы должны это делать. Но отметать и закрывать глаза на то, что есть в откровении такие слова, мы не можем. Это будет нечестно, это будет искажением истины. Мы должны вырасти, мы должны возрасти до того, чтобы вместить всю полноту божественного откровения, насколько это возможно. Или смириться, когда не можем этого вместить. Это слабость нашего ума и сердца. Это свидетельство того, что гуманизм, на котором мы выросли, на почве культуры, а не на почве Слова Божьего, не на почве откровения, вот что движет нашим желанием принять Бога как любовь. И очень часто мы нарисовали образ всепрощающей, всепоглощающей любви к Богу не потому, что мы увидели его в личном откровении, не потому, что мы прочитали Евангелие, могли вообще его не прочитать, и даже первое послание Иоанна могли не прочитать, а просто слышали, даже и не слышали, а просто мы так себе думаем, что Бог есть любовь и любит всех. Не прочитав ни одной евангельской строчки, не приходилось встречать таких людей. А просто потому, что об этом говорят умные, высокие, хорошие книги. И эти книги люди читают, и вот на свидетельстве этих книг у них вырисовывается образ о том, что вот Бог любит всех, а значит никакого, как можно совместить с тем, что говорит церковь, что Он будет судить грешников. Как это возможно, ведь Он любит всех? А получается на самом деле, что мы просто создали себе некий образ Бога, нам понятный, нами принимаемый, нами восприемлемый, нам конгениальный и адекватный, нам удобно жить с таким Богом. Он нам такой нравится, мы его себе выдумали. А такой Бог, о котором свидетельствует церковь, свидетельство откровения, Он нам не нравится. И когда люди начинают, пытаясь, вот получив познание не в опыте молитвы, не в опыте обращения от греховной жизни к Богу, а выросшие на почве христианской культуры и силу определенных, ну, во-первых, и богообразности своего существа, и в силу призывающей благодати Святаго Духа, человек и в силу эмоциональной расположенности, человек вот готов вступить в отношения с Богом, таким Богом, про которого он себе или выдумал, и прочитал он в книгах, и вдруг, приходя в церковь, он видит, что здесь, или слыша слова Писания, или читая святых отцов некие строчки, отрывки, он вдруг видит совсем другой образ Бога. И это не совпадает с тем, что он себе вымышлял. И тогда получается иногда странные, а иногда страшные вещи. Потому что человек говорит, церковь исказила образ Бога. На самом деле он другой. Все просвещенное человечество верит в другого Бога. Только церковь искажает его образ, потому что так этим страшным Богом, где церкви удобнее управлять людьми. Церковь виновата. Это не так все написали церковники, исказили священники, да и вообще Евангелие было искажено учениками Христа, и неправильно оно написано, а на самом деле Христос совсем другой, чем о нем написали апостолы. И человеку пытаются внушить, ну, извини, вот так церковь, она вот такую веру имеет. Если тебе не нравится, ты можешь верить, как тебе нравится, но только в церкви иное учение о Боге содержится. И святые отцы пишут не только о том, что Он есть любовь и прощение, они пишут и о другом, о том, что Он судья, и что Он будет судить и грешников, и праведных, и есть многое такое, о чем неприятно и не хочется говорить.
Поклонимся святому Господу Иисусу.
Есть это и в учении святых отцов, и свидетельстве Священного Писания, и в богослужебных книгах. И вот придется либо с этим смириться, изменив свое представление о Боге с тем, которое несет тебя в церковь, или тогда жить своей верой, но сознавая, что находишься вне церкви. И вот человек, который никак не хочет встраиваться в церковное представление, в церковное, в то цвет, в то свидетельство о Боге, которое несет церковь, он может отказаться от такого Бога. Не просто от церкви, может отказаться даже от такого Бога, от такого царства. Он может сказать, если действительно Бог такой, как вы его рисуете, я не хочу поклоняться такому Богу. Не хочу и все, потому что Бог не должен быть таким, каким вы себе представляете. Бог должен быть таким, каким представляю себе его я. И если он не такой, каким он мне представляется, мне он не нужен. И царство ваше мне не нужно. Не хочу я царство, за которое заплачена слезиночка ребенка. И человек такой, возмущенный своей праведным, как ему кажется, возмущением, говорит красиво, я возвращаю вам билет в это царство. И даже если сам Христос придет и позовет меня в это царство, я, простите, в него не пойду, потому что такое царство мне не нравится. Эти мысли очень часто звучат, конечно, те люди, которые знакомы с творчеством Достоевского, узнали, что речь идет, что это аллюзии к образам и словам Ивана Карамазова, но я напомню, что Алеша Карамазов, слушающий такие слова своего брата, охарактеризовал это ясно и точно. Это бунт. Бунт против Бога. Но очень многие люди, рисующие себе, придумывающие себе Бога, они на самом деле не хотят смириться и встретиться с живым, реальным Богом, который на самом деле оказывается не просто значительно более милосердным, чем тот, который им представляется на самом деле, но главное, что он окажется живым, не придуманным, а живым. А живой Бог от придуманного тем и отличается, может быть, для меня, по крайней мере, это очень важно, тем, что он не просто есть некий символ любви, что он учит человека любить, что он дает ему возможность и силу любить, что он возводит, возвышает его до способности любить даже врагов, не говорить, не бунтовать против тех или иных образов о Боге, а учит реально человеку, дает силы ему любить, оживотворяя сердце его своей любовью. И очень многое, что другого открывает, но это главное. Живой Бог от придуманного отличается тем, что верующим в Него и предстоящим Ему Он дает энергию любви, силы любви. Только святость, как и жизнь в Боге, как отданность всего себя Богу, как предстояние всегда, постоянное, говорят даже во сне, предстояние Богу, только святость способна вместить все это в своем, в своей жизни. Не скажу в своем сознании, даже в своем сердце, в всем своем бытии, оно способно вместить вот эти, казалось бы, антиномичные свидетельства о Боге, противоречивые. И только святость знает, что любовь и суд, они неразрывно связаны. Потому что любовь, она потому и любовь, что могущего существа, что оно не может не защищать любящих его. Невозможно же предположить себе, что любовь заключается в том, что один бьет другого, а любовь по-толстому должна смотреть на это и говорит: ну что ж теперь сделаешь, такова судьба, один должен бить, другой терпеть. И в результате получается, что какая же это любовь, если насильник будет насиловать бесконечно, если злодей будет бесконечно злиться, если коварный будет бесконечно, вечно коварничать, если и в Царстве Небесном люди, живущие кротко и смиренно, ищущие любви и блага всем, будут терпеть насилие от людей, ищущих только своей воли и зла. Вот почему-то в таком ракурсе посмотреть невозможно. Никто не может. Потому что дело-то ведь не в истине. И не в том, что люди ищут истину, а в том, что каждый придумал свой дорогой, любимый образ и не хочет от него отказаться. Как и говорит об этом апостол Павел в одном из своих посланий, о которых мы будем еще говорить: люди будут выбирать учителей, которые бы льстили их слуху, а от истины будут отвращаться. Дальше апостол Павел пишет в 8 стихе: «Явление Господа Иисуса с неба с ангелами силы Его в пламенеющем огне, совершающего отмщение не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа». «Гнев Божий грядет, — говорит апостол Павел, — на тех, кто не познал Бога, и на тех, кто не покорился благовествованию». Я не знаю, почему эти два, казалось бы, разные характеристики людей, разные группы духовные людей сведены здесь в одно место. Я не знаю. Я не настолько сильно и полно люблю Бога, как это было у апостола Павла. Я не могу, своей по-человечески рассуждая, не могу понять, почему он их ставит на одну доску. Человек, не покоряющийся благовествованию, человек, который не покорен Слову Божью, хотя это и нам трудно вместить, но все-таки со своей плотской человеческой рассудительностью можем понять, ну да, все-таки непокорность здесь присутствует. Но человек, который не познал Бога, человек, разве он виноват, что он не познал Бога? Ну не пришел к нему апостол, ну не дошел до него апостол Андрей или апостол Петр, ну не являлась ему Матерь Божья, разве он в этом виноват? Почему же их, тех, которые слышали и отвергли Слово Божье, ставить на одну доску с теми, кто не познал Слово Божье? Вот такое же недоумение может возникнуть, возникает у меня, я не знаю, почему так. Но в том и состоит особенность обращения к Слову Божьему у человека, что, читая Слово Божье, мы не судим это слово, почему так, а почему эдак, почему это так написано, как смеют люди так рассуждать и так думать. Это слово Божье будет судить нас, и не только будет, оно уже судит нас. Это мы должны изменить наши мысли и чувства в соответствии с Словом Божьим, а не судить эти самые слова Божьи. Так вот, не познавший не знающий Бога, человек, который не соединился с Богом. Человек, ведь познание есть соединение. Человек, не познавший Бога, не соединившийся с Ним, он просто чужд Ему. И когда придет страшный суд, это просто будет явно обозначиться. Этот человек чужой Богу. Почему же человек оказался чужим Богу? Ведь Бог хочет всем спастись. Бог хочет, чтобы все спаслись и в разум истины пришли. Как же этот человек не познал Бога, хотя Бог только и ищет того, чтобы этот человек его познал? Вся обстоятельства жизни, весь мир, вся история, она ткется таким образом, будто на свете живет один-единственный человек. И все в мире направлено на то, чтобы этого единственного человека, каждого из нас, спасти. Как же человек так и не познал Бога? Христос стучится в сердце каждого человека. Но почему-то человек не познал Бога. Апостол Павел в послании к римлянам пишет, что через рассматривание бытия, мира, творений в этом мире можно познать Бога. Как же человек, рассматривая мир, не познал Бога? Только по одной причине, что он не хочет его познавать. Что ему не интересно никакое богопознание. То есть человек, не познавший Бога, то же самое, что и непокорный. Потому что смысл не в том, что дошли и не дошли апостолы, а в том, что Бог, по слову апостола Павла, как он говорит это в своей проповеди к афинянам в Ареопаге, Бог недалеко от каждого из нас. Недалеко. И поэтому познать его нетрудно. Потому что все его энергии направлены на то, чтобы люди познали Бога. И действительно это возможно. Мы читаем в первом послании Иоанна Богослова: «Всякий, делающий правду, рожден от Бога». Значит, всякий, делающий правду, даже если, ну, не дошли до него апостолы, но всякий, делающий правду, живущий по правде, рожден от Бога. И в другом месте апостол Иоанн Богослов пишет: «Если мы любим друг друга, то Бог нас пребывает». То есть, если люди пребывают в любви, значит, они познали Бога. И получается, и это, по крайней мере, дает нам основание, позволяет нам думать, что многие придут от севера и запада, от юга и от моря, придут многие и возлягут на ложе вместе с Авраамом. Потому что многие делают правду, хотя до них не дошли еще апостолы. Многие любят друг друга и даже пребывают в этой любви. И тем, что они пребывают в любви, они свидетельствуют, что они знают Бога. Все это позволяет нам думать, что очень многие, как и свидетельствует об этом Христос, которые нынче кажутся последними, будут первыми. Потому что опытом своей жизни они показали, что знают Бога. А те, которые не знают, те, которые не живут по правде, отвергают благовестие и не хотят любить. О тех, что можно сказать.
Поклонимся святому Христу воскресению, сего приди крестом радость всему миру.